Российские экологи начинают сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить строительство Богучанской гидроэлектростанции в Красноярском крае, которая, по их данным, ведется с нарушением законодательства, рассказывает Любовь Чижова.
Опасения экологов о том, что строительство Богучанской ГЭС ведется с нарушениями, подтвердила и проверка Ростехнадзора. По данным ведомства, реализация проекта без положительного заключения государственной экспертизы и выявление общественных предпочтений нарушает закон о градостроительной деятельности. При строительстве также не соблюдаются стандарты экологической безопасности, говорит председатель общественной организации «Плотина» из Красноярска Алексей Колпаков.
Самая главная проблема заключается в том, что не проведена государственная экспертиза этого проекта. То есть не выявлены те риски, которые несет строительство Богучанской ГЭС. Риски как экологические, так и промышленные. Дело в том, что проект 79-го года, проект Богучанской ГЭС, проект долгое время находился в стадии консервации, сама стройка более 20 лет. И в проект внесены были изменения, когда началась достройка Богучанской ГЭС. Все эти факторы, они, по нашему мнению, влияют на безопасность плотины, на экологическую обстановку в зоне затопления Богучанской ГЭС. Ну и законодательно требуется процедура государственной экспертизы.
Что из себя вообще представляет проект строительства Богучанской ГЭС, когда ее предполагают уже построить, и для чего, собственно, она строится?
Сегодня, во время реанимирования этого проекта, главной задачей Богучанской ГЭС является поставка дешевой электроэнергии для алюминиевого завода Дерипаски, который строится там же, в Нижнем Приангарье. Частично Богучанская ГЭС должна давать энергию на промышленные объекты Нижнего Приангарья, другие, не алюминиевый завод. Но это ничтожная часть по сравнению с тем, что пойдет на алюминиевый завод. Поэтому Богучанская ГЭС строится в рамках большого проекта БМО, так называемого.
Как бы вы оценили то, в каком состоянии находится ГЭС, которая расположена в Красноярском крае?
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, вообще, конечно, внимание особое к гидротехническим сооружениям, особенно таким, как гидроэлектростанции в Красноярске. После того, как авария на Саяно-Шушенской ГЭС случилась, и мы, и все заинтересованные, так сказать, стороны, журналисты, общественники, научные деятели, эксперты, так или иначе собирали информацию по поводу безопасности ГЭС в Сибири. Ну и вот на сегодняшний день можно сказать, что такие проблемы реально существуют. То есть гидростанции в Сибири, они давние уже. А многим уже скоро будет почти полвека этим гидростанциям. И они требуют модернизации, переоборудования и так далее. Так что риски, они, разумеется, существуют. Любое гидротехническое сооружение, такое как ГЭС, это предприятие особой такой опасности, что называется. Ну а тем более, так как сегодня построено служба контроля, так как она действует на сегодняшний день, в общем-то, всегда сохраняется особое какое-то вот такое отношение к проблеме безопасности, потому что фактически ГЭС находится в руках частных владельцев. И государство полноценно выполнять функции контроля, на мой взгляд, оно не может. То есть попросту владелец гидростанции, он фактически может диктовать условия проверки, каких-то заключений. И мы сталкивались с такими ситуациями, когда владельцы гидростанции, в частности, Красноярская ГЭС, это тоже одна из крупнейших ГЭС в России, фактически ставили препятствия тем специалистам, которые исследовали проблемы как раз безопасности этой станции.
Рассказывал красноярский эколог Алексей Колпаков. О техническом состоянии российских ГЭС защитникам природы и представителям общественности судить сложно. Гидротехнические сооружения остаются для них закрытыми. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, в результате которой погибли 75 человек, показало, что совершенных технических объектов не бывает. Жители близлежащих к станции населенных пунктов с тех пор всегда готовы к эвакуации, особенно перед весенними паводками. Об этом мне рассказал журналист издания «Новый фокус» из Хакасии Эрик Чернышов, которому удалось проникнуть на территорию Саяно-Шушенской ГЭС.
Был прошлый год средней водности. Тем не менее, нервы, в общем-то, хорошо поизмотал жителям Нижнего Бьефа. Если год будет большой водности, то есть, в общем-то, опасения, которые подкрепляются и расчетными данными, что плотина СШГС не готова для пропуска большого паводка. Плюс это усугубилось сползанием гребня в сторону Нижнего Бьефа, которая официально признана. То есть пока еще в критерии К1 вроде как укладывается, но опять же информация закрыта, и то, что специалисты преподносят журналистам, то они и не имеют, потому что измерить-то журналист не в силах вот эти вот критериальные значения. или нет.
Но вам удалось нынче попасть на Саяно-Шушенскую ГЭС?
Да, я нелегально проник в октябре на Саяно-Шушенскую ГЭС. Миновал вот эти посты, кордоны, лесом прошел. Но что я все равно, то есть я журналист, я не специалист гидротехники. То, что я видел своими глазами, я это описал. Ну, основная тезиса, я сейчас скажу, был пуск берегового водосброса. То есть вот этот объект был преподнесен таким образом, что проблему пропуска паводка для Саяно-Шушенской ГЭС решена раз и навсегда. Приводились цифры, там, 4000 кубометров в секунду сможет пропускать этот объект. Но замалчивалось, за кадром оставалось что-то другое. Допустим, этот объект начинает работать с отметки 527 метров, хотя уже к этому времени должен быть холостой сброс воды произведен, если гидрограф полноводный, то есть если ожидается год повышенной годности, включать холостой сброс нужно заблаговременно, а не когда уже наступают критические отметки уровня верхнего объекта. За кадром осталось то, что когда производились натурные испытания берегового водосброса, то есть воду по нему пускали, по вот этому водному каналу пропускали 400 кубометров в секунду при задекларированной мощности 4000. Так вот, при 400 кубометров в секунду этот объект, ну, на вид был загружен, ну, почти на 100%. То есть там брызги летели через стенки, там волна так хорошо шмякала противоположный берег, размывая его, и, в общем-то, сами берега водного берегового водосброса. Так это в 10 раз меньше задекларированного. То есть я визуально, ну, пропустит, наверное, в 2 раза больше, но никак не в 10 раз больше.
Но есть какие-то прогнозы на эту весну?
Прогнозы, как оказалось, дело неблагодарное. Прогнозов было очень много на предыдущую весну, что запасов снега много и что год будет, ну, полноводный, плотина может не справиться. Но тем не менее, год оказался средней водности. Снега, как оказалось, больше испарилось, в атмосферу ушло, нежели чем он расплавился и в Саянское водохранилище стек. Поэтому снега и сейчас много, и в этом году очень много снега. Ну, по крайней мере, бить колокола там в панику ударяться, я думаю, преждевременно, потому что его и в прошлом году было много, но тем не менее ничего страшного не происходило. То есть приток достигал всего 10 тысяч кубометров в секунду. С таким притоком, в таком состоянии, как сейчас, ну, плотина, в общем-то, справляется легко.
Жители, прилегающие к Саяно-Шушенской ГЭС населенных пунктов, готовы к эвакуации в случае чего? Что-то
нет,
для этого сделано?
Властями не сделано абсолютно ничего. Но, опять же, как показала практика, это 17 августа, люди спокойно выходили из домов там, с котомками, с рюкзачками, с чемоданами, там, садились в машину, не торопясь, без всякой паники, уезжали на близлежащие горки, там, на даче, на свои. Поэтому народ-то готов подсознательно к эвакуации. И если будет объявлено об этом заранее, в основном люди все успеют эвакуироваться.
Это был журналист издания «Новый фокус» Эрик Чернышов, который следит за обстановкой на Саяно-Шушенской ГЭС. О том, почему экологов тревожит ситуация вокруг строительства Богучанской ГЭС и как подобное сооружение влияют на окружающую среду, говорит руководитель проекта Всемирного фонда дикой природы в России по экологической политике топливно-энергетического комплекса Алексей Книжников.
На самом деле, две основные причины нашего беспокойства. Первое – это то, что по нашему ВОК убеждению, которое буквально на днях подтверждено и документами Ростехнадзора, эта станция достраивается с нарушением российского законодательства. А именно, она не прошла государственную экологическую экспертизу после внесения изменений в проект, а значит, по ней не была завершена и процедура оценки воздействия на окружающую среду. Это чисто законодательное нарушение, которое мы считаем несовместимо с теми заявлениями, которые делает наш президент и премьер-министр о необходимости скорейшего построения правового государства в нашей стране. Другая причина, она уже больше с точки зрения вот экологической и технической безопасности. Проект задумывался в 70-е годы, начал реализовываться. Да. После этого почти 20 лет начавшаяся стройка простаивала. И не инженеру понятно, что могли наступить какие-то конструктивные изменения. Изменилась окружающая среда. Ну, например, построены были новые предприятия, какие-то отходы накапливались в той зоне, которая теперь будет затапливаться. Вырос новый лес. То есть очень много произошло изменений, которые требуют переоценки возможных последствий сооружения такого крупного гидротехнического сооружения. И опять же, это было не сделано. Нам говорят, что ничего делать не надо. В 79-м году все рассмотрели. Ну, на наш взгляд, это просто несерьезно. И, во-вторых, это нарушает просто законодательство, что подтвердил акт Ростехнадзора.
Ну, наверное, наверное, экологам трудно судить, в каком техническом состоянии находится большинство российских гидроэлектростанций, но что можно сказать о том, как они взаимодействуют с окружающей средой?
Вы знаете, мы, конечно, как экологи, вот что называется, тело плотины, бетонные несущие конструкции, это мы не оцениваем. Мы можем только догадываться, что с каждым годом наступает эффект старения и так далее. И, конечно, с каждым годом, десятилетием повышается угроза каких-то неблагоприятных разрушительных возможностей. Но мы, как экологи, прекрасно знаем, что происходит в водохранилищах, в донных отложениях. Ведь, по сути, река, которая перекрывается плотинами, она становится накопителем довольно большого количества загрязняющих веществ. И в данном случае, вот с каждым годом, каждый из наших водохранилищ все более и более аккумулирует такие довольно опасные, как, например, ртуть и другие тяжелые металлы вещества. И мы это знаем, что это довольно серьезная проблема, потому что мы недавно участвовали в обсуждении одного из проектов строительства подводного трубопровода через водохранилище Братского, на Ангаре также. И там, когда изыскатели проверили донные отложения, они пришли в ужас, они сказали, что нельзя трогать даже вот эти отложения с точки зрения прокладки там подводной траншеи. Слишком там много грязи. Если они тронут, то это загрязненные вещества попадут во взвешенное состояние и будут дальше разноситься по реке. Вот примерно такая картина.
Если я не ошибаюсь, большинство российских ГЭС находится на территории Сибири. Есть какая-то информация, какая-то оценка, как деятельность ГЭС влияет на реки, на озера Сибири? И есть ли какие-то технологии, позволяющие вот как-то минимизировать этот ущерб?
Вы знаете, во-первых, значит, все-таки вот по мощности, наверное, действительно, большая мощность гидроэлектростанций сосредоточена в Сибири. Но по количеству, я думаю, все-таки у нас пока Волжско-Камский каскад преобладает. Тут мы знаем, что уже много-много десятилетий работает очень много плотин. И, ну и самый такой вот классический пример, который мы приводим с точки зрения непродуманности решений при строительстве плотин, это наша Волжская ГЭС, которая фактически разрушила миграционные пути для осетровых, в первую очередь для белуги. И вот та ситуация с белугой, которую мы сейчас имеем в Каспийском бассейне, во многом связана с тем, что Волжская ГЭС перекрыла миграционный путь для этого вида, а те рыбопропускные сооружения, которые были предложены теоретиками, они не выдерживают никакой критики, они не работают. И, в общем-то, это на самом деле очень сложная задача — решить проблему миграционных путей для рыб, для равнинных рек. И поэтому сейчас в мире, в общем-то, все больше доводов уже и, в общем-то, лучшие международные стандарты требуют вообще прекратить сооружение плотин на равнинных реках.
Говорил руководитель программы Всемирного фонда дикой природы России по экологической политике ТЭК Алексей Книжников. По его словам, в России наметилась тенденция к закрытию ГЭС. Сейчас ведутся разговоры о демонтаже плотины Рыбинской ГЭС, а в прошлом году российским общественникам удалось не допустить начала строительства гидроэлектростанции на реке Нижняя Тунгуска.
О судьбе гидроэлектростанции в России с российскими экологами беседовала Любовь Чижова.